Дорогие братья и сестры, я вас тоже всех приветствую. Я вместе с вами хотел бы вот обратить внимание на повествование, на библейскую историю, которую, я думаю, мы многие очень любим. Это будет история о прощении грешной женщины в доме Симона Фарисея. Я прошу вас проследить чтение Святого Писания, Евангелие от Луки, 7 глава, мы прочитаем с 36 стиха. Евангелие от Луки, 7 глава, с 36 стиха. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, бо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. Она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи». И возлежавшие с ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром. Братья и сестры, давайте мы обратим наше внимание на некоторые детали вот этого повествования, а для того, чтобы немножко понять вообще саму обстановку того, что в действительности произошло, во время, когда Господь был в гостях у этого Симона Фарисея. В первую очередь, евангелист Лука отмечает нам положение людей, которые занимали за столом. О Христе мы с вами читаем, что он возлег в доме фарисея. Возлежать, братья и сестры, это нужно, чтобы понять, что это за положение тела, необходимо окунуться в культуру того времени. Столы, за которыми кушали, они не имели длинных ножек. Может быть, очень часто даже и не было столов, а люди располагались вокруг стола, лежа на левой руке. То есть это было положение полулежа. Возлежать – это значит занять положение полулежа. Когда человек облокачивается, допустим, на левую руку, а правой рукой они берут пищу со стола. В то время, когда ноги каждого, кто возлежит за столом, они направлены от стола. Можем предположить, что они были направлены именно к стене. Следующее мы с вами читаем о очень незваном госте на этот обед. И Лука нам также отмечает некоторые детали об этой женщине. Он говорит, что это была женщина того города, которая была грешница. Скорее всего, братья и сестры, это женщина, которая немножко уже что-то знала о Христе. А может быть, она слушала Христа, его учения, его проповеди. А может быть, ей кто-то рассказал об Иисусе Христе. Но Лука говорит, что она узнала, что он в доме фарисея, и пришла именно для него или из-за него. А вы знаете, братья и сестры, слово «грешница», как определение образа жизни этой женщины или состояния этой женщины, в нашем отрывке встречается два раза. А вы знаете, попробуем понять значение этого слова, может быть, именно в контексте культуры того времени. А вы знаете, в Священном Писании, когда мы читаем Новый Завет, слово «грешница», как определение образа жизни, оно использовалось, чтобы показать такое поведение, которое не отвечало каким-то общепринятым нормам. То есть грешниками называли людей, которые вели такой образ жизни, такое поведение, их поведение не отвечало каким-то общепринятым нормам. И как результат, как следствие своего образа жизни, их отвергало общество. То есть не только, когда говорится нам, что это был грешник или это был мытарь, не только показывается нам образ жизни человека, что они живут в грехах, братья и сестры, а больше всего показывается их социальное положение в обществе. Показывается то, что общество их отвергало. То есть вот такой вот интересный подход общество понашло вот к людям именно такого состояния. К грешникам и мытарям общество их изолировало, отвергало от себя. Этим писанием нам открывает именно социальное положение людей и социальное положение той женщины, о котором говорит наш с вами отрывок. То есть очень своеобразно общество реагировало на проблему вот такого состояния человека. То есть если человек, его образ поведения, жизни не отвечал каким-то нормам, общепринятым нормам, то от него отказывалось общество, а его изолировали. А Христос вот к этим людям открывает совсем другой подход. А причем очень важно понимать, что Он никогда не сочувствовал их образу жизни. Христос никогда не одобрял образ жизни человека, который находится в грехах. Но Он нашел определенный подход к этим людям. А давайте мы вспомним вот Его правило, по которому Христос жил, о котором Христос сказал. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. И Господь сказал, что Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. То есть Христос говорил не об отвержении этих людей, а о восстановлении через покаяние. То есть что беспокоило Христа, вот когда Он смотрел на этих людей, а Его беспокоило то, или для чего Он пришел, для того, чтобы открыть путь к восстановлению через покаяние. То есть это была цель Иисуса Христа, это вот, для чего Он общался с этими людьми. А вы знаете, если вернуться к нашему отрывку, то текст Писания говорит о том, что это была женщина того города. Этим Лука подчеркивает и говорит, что все жители города знали эту женщину. Все жители города хорошо знали образ жизни этой женщины. То есть она была известным человеком и на себе. Она несла вот этот вот ярлык «грешница». Еще вот очень интересно и уместно будет ответить на следующий вопрос. Как такая женщина могла пройти или проникнуть в комнату, где проходил этот обед? Вы знаете, мы с вами еще на это обратим внимание. Говорят, что обычно, когда кто-то кого-то приглашал в гости, общение за столом, оно включало в себя намного больше, чем просто прием пищи. То есть люди разговаривали, люди общались, особенно если это были, о чем-то было поговорить людям. И иногда дом вот такого человека, где проходило общение, двери были открыты. И каждый человек, может быть, проходящий улицу или кто знал, что там будет такое общение, мог прийти и просто стать свидетелем, то есть стать где-то около стенки и смотреть, наблюдать за общением. Такое могло происходить, но, говорят, никогда в доме фарисея двери открытыми не были. Никогда в доме фарисеев двери открытыми не были во время общения. И мы с вами делаем предположение, братья и сестры, что это очень мужественный подвиг этой женщины войти неприглашенной в дом фарисея. Мы с вами еще коснемся, братья и сестры, и причины, почему вот эта женщина пришла, почему она вот могла набраться мужества для того, чтобы сломать вот эти вот все нормы гостеприимства и вот именно найти Иисуса Христа в этом доме. А следующее интересно, Лука нам говорит, алавастровый сосуд с миром. А вы знаете, вот в наше время алавастром называют разновидность гипса, из которого можно сделать какие-то фигуры, то есть сделать какое-то тесто, а потом очень легко, то есть очень такое хрупкое, мягкое вещество, из которого можно сделать фигуру, но очень легко ломается, а потом, когда высохнет. Знаете, братья и сестры, в древности это был немножко другой материал. Это был материал, который напоминал мрамор. И представьте себе, говорят, что вот этот вот мрамор, он имел даже разные цвета. Если его очень хорошо и правильно отшлифовать, то сосуд из алавастра, он иногда был прозрачным. А вот эти вот сосуды, они специально изготовлялись для того, чтобы в них хранить очень дорогие благовонные вещества. То есть это был сосуд специально приготовленный, а для того, чтобы в нем можно было хранить очень дорогие вещества. А знаете, братья и сестры, что женщина, а грешница того города, имела при себе очень дорогое благовонное вещество, говорит нам о том, что она была богатая женщина. Можно догадываться, братья и сестры, текст не говорит нам, но можем догадаться, что за грешный образ жизни вела эта женщина. Она была богатая. Конечно, братья и сестры, в нашем повествовании есть еще один герой, это именно хозяин этого дома, фарисей, даже имя его нам оставлено, фарисей Симон. И Иисуса Христа он также пригласил с определенным умыслом, но это тоже будет очень интересно ответить, а для чего Симон пригласил Иисуса Христа к себе в дом. И вот во время приема пищи происходит то, чего никто не ожидал, и, конечно, не ожидал и хозяин этого дома, который пригласил Иисуса Христа. Входит грешница без приглашения и занимает место не за столом среди людей, она занимает место около одного человека, около одного из приглашенных, занимает место около ног. И вот дальше мы с вами читали, братья и сестры, все, что она делала около ног Иисуса Христа. Текст Писания говорит нам также о том, какую реакцию на это имел именно Симон, хозяин этого дома. 39 стих, видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Этот человек ни одного слова не сказал вслух. А все это происходит, размышления происходят в сердце этого человека, то есть незаметно, неизвестно ни для кого из окружающих людей. А вы знаете, братья и сестры, в себе он высказывает определенные сомнения в том, что посетивший его человек не является пророком. А у него даже появился критерий, у него даже появилось доказательство своего суждения. То есть он понимает, что к нему прикасается грешный человек. Если бы он был пророк, он бы знал об этом. То есть либо этот человек не знает, что это грешница, либо этому пророку вообще никакого дела нет до того, что она грешница. Симон переживал сомнение в том, что пророк не знает. А посмотрите, братья и сестры, текст Писания говорит нам о том, что этот пророк хорошо знал, о чем думал Симон, и обратил на это внимание. Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них больше возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». Братья и сестры, представьте себе, настолько становится каменным сердце человека. Иногда настолько становится ненавистным настрой против грешных людей, что мы с вами теряем способность радоваться покаянию грешного человека. Это была проблема Симона. Братья и сестры, он настолько был захвачен собственным довольством, настолько был захвачен собственной праведностью, что он просто не смог спокойно и, больше того, радостно перенести прощение грешника. Нисколько милости, нисколько сострадания к человеку. С другой стороны, Писание показывает нам Христа, который на все происходящее смотрел со всеми другими глазами. Христос понимал, братья и сестры, чем больше в человеке грехов, тем в большей милости он нуждается. Христос понимал, братья и сестры, чем больше в человеке грехов, тем в большей милости он нуждается. И Христос прекрасно понимал, что глубина милости, оказанной человеку, она обязательно вызовет или даст рождению изобилие любви к Богу. Христос понимал, что глубина милости, оказанной грешному человеку, она обязательно вызовет глубину или изобилие любви человека к Богу. Христос именно это понимал, и именно этому он хотел научить Симона. «Симон, Симон, я имею нечто сказать тебе». А знаете, вот притча, которую слышит Симон, она очень хорошо помогает нам с вами понять, что такое библейское прощение грехов. То есть Христос хочет показать вот и Симону в первую очередь, и нам сегодня с вами, читающим это Евангелие, что такое библейское прощение, как он смотрит на вот прощение грехов человека. Но для этого давайте мы с вами обратим внимание на действующих лиц этой притчи. Итак, в повествовании есть заимодавец или человек, который представляет заем или дает взаймы деньги другим людям. А, конечно, он делает это с правом на возврат с получением процентов. А сегодня мы бы с вами сказали, это кредитор или заимодатель. А также в нашем повествовании есть два должника, или вот в свою очередь это люди, задолжавшие деньги заимодавцу. То есть это были люди, которые были связаны обязательством выплатить свой долг. А Господь в этой притче, он указывает даже сумму долга одного и другого человека. И вот он говорит, что один должен 500 динариев, а другой 50. То есть долг одного человека в 10 раз превышал долг другого человека. Но если хотя бы приблизительно понять, братья и сестры, что за сумма 50 или 500 динариев, мы также можем посмотреть на Священное Писание. Вот одна из притч Нового Завета, она говорит нам о том, что обычно за один рабочий день виноградники человеку платили 1 динарий. То есть обычно за один рабочий день человеку платили 1 динарий. Таким образом, долг одного человека составлял 50 рабочих дней, а долг другого человека составлял 500 рабочих дней. Еще есть вот повествование о том, когда Христос накормил 5000 человек. И вот там тоже ученики посмотрели на группу людей и говорят, что если накормить 5000 человек, нам нужно будет 200 динариев. То есть 200 динариев хватило бы, чтобы накормить 5000 человек. Но сегодня, братья и сестры, наверное, трудно как-то определить вот сумму долга. Можно просто сделать предположение, что 500 динариев, братья и сестры, это сумма в несколько десятков тысяч долларов. А 500 динариев – сумма в несколько десятков тысяч долларов. Есть еще одна очень важная, интересная деталь этой притчи. Господь говорит, что ни один, ни другой не могли заплатить. Нечем было заплатить. И этот долг, который люди не могут оплатить, становится центром внимания притчи. Знаете почему? Потому что вот эта вот неспособность людей заплатить открывает нам очень интересное качество взаимодавца, которое очень высоко поднимает Господь. Прошу вас посмотреть 42 стих. «А как они не имели заплатить, он простил им обоим. Скажи же, который из них больше возлюбит его». Знаете, если у вас есть параллельная Библия, или вы можете посмотреть на вот текст на английском языке, есть слово «простил», имеет определенный оттенок, вот, который некоторые переводы, они именно выделяют, они именно поднимают. А некоторые переводы выделяют этот оттенок и говорят, что не просто простил. А некоторые переводы выделяют оттенок и говорят, что взаимодавец великодушно простил. Простил снисходительно. Вы знаете, братья и сестры, это было действие, которое выражало покровительственно благосклонное отношение. Взаимодавец не был компьютером или машиной, который требовал от человека выплаты долга в определенный день, в определенное время. Братья и сестры, это был человек, обладающий великодушием. Или это был человек, способный к великим делам. А давайте мы вспомним некоторые другие притчи. Когда у кого-то вот была другая реакция на невыплату долга. Помните, Христос говорил о царе, которому один человек был должен огромную-огромную сумму, 10 тысяч талантов. А вы помните, братья и сестры, что случилось тогда, когда он понял, что человек этот не будет выплачивать свой долг? Писание говорит нам о том, что он приказал продать его, жену его и детей его, и все, что он имел, и заплатить. Вы знаете, то, о чем говорил Господь, это были вопросы, которые даже касались правовых или юридических правил того времени. Конечно, может быть, долг в 500 динариев, приговор за долг в 500 динариев был бы немножко помягче, но все же были бы какие-то юридические последствия. Знаете, это еще выше поднимает нам великодушие взаимодавца, который прощает долг. Итак, взаимодавец, два должника, два долга и великодушное прощение долга. Знаете, братья и сестры, смотря на эту притчу, мы можем отметить несколько пунктов о том, что такое библейское прощение. Хотел бы предложить вам всего три. Итак, первое, что такое библейское прощение? Вы знаете, прощение, которое говорит нам Священное Писание, и особенно о котором говорит нам Христос в этой притче, это не просто уничтожение списка грехов человека. Прощение грехов, о котором говорит нам Священное Писание, особенно эта притча, это не просто уничтожение грехов человека. Мы смотрим на эту притчу, пытаемся понять вот состояние людей, которым были прощены долги. Мы делаем вывод, братья и сестры, что прощение – это освобождение человека. Прощение библейское, грехов, которые дает Христос человеку, это освобождение человека. Это спасение человека и это восстановление человека. Библейское прощение – это опыт человека, который получает освобождение от вредного и опасного действия чувства вины. Прощение, братья и сестры, это восстановление разрушенных отношений человека и Бога. Вот такой вот образ Христос показывает снятие долга, который человек не мог выплатить. Это библейское прощение. То есть мне больше не грозит гнев царя. Мне не грозит наказание за мое греховное поведение. Меня больше не терзает чувство вины за невыплаченный долг, за то, что я не могу что-то выплатить. Библейское прощение, братья и сестры, это освобождение от человека. Мне не страшно посмотреть в глаза взаимодавцу, а потому что великодушно долг он мой мне простил. Второе, братья и сестры, что можно сказать? Библейское прощение, оно всегда полностью зависит от великодушия, благости и милости Бога Отца. Библейское прощение всегда зависит от милости, великодушия и благости Бога Отца. А интересно, если читать вот эту вот седьмую главу Евангелия от Луки, то вот у Христа есть текст, который говорит о том, что Христу дали прозвище. Вот смотрели на него, ему дали прозвище «друг мытарям и грешникам». Вот так вот Христос говорил вот об Иоанне Крестителе, что смотрели на Христа и говорили, что вот его называют другом мытарей и грешников. Братья и сестры, если бы Христос не стал другом мытарей и грешников, то прощение грехов было бы невозможно для этой женщины. И третье, братья и сестры, что мне кажется, вот главная мысль этой притчи, всего повествования, человек, который по-настоящему переживает прощение грехов, человек, который получает опыт освобождения от чувства вины, не остается пассивным получателем прощения. Человек, который по-настоящему переживает прощение грехов, человек, который получает опыт освобождения от чувства вины, не остается пассивным получателем прощения. Знаете, наша история подчеркивает нам женщину, и Христос подчеркивает и говорит, что у этой женщины грехов много. Он говорит, что многие грехи ее прощаются. Давайте подумаем, братья и сестры, о том, каким был путь вот у этой женщины к тому, чтобы получить прощение грехов. Первое мы с вами отметили, братья и сестры, она должна была набраться смелости, чтобы войти за закрытые двери дома фарисея. Это было всего первое унижение, которое прошла эта женщина. Дальше текст Писания говорит нам о действиях. Может быть, знаете, братья и сестры, сегодня наши глаза, они вот опорочены тем, что происходит в нашем мире. И когда смотришь на то, что это делает женщина, вкрадываются какие-то грешные, неприятные мысли. Это совсем не так. Текст Писания говорит нам о том, что она обливала ноги слезами. Она целовала его ноги, она мазала ноги миром, и она тирала ноги волосами. Все действие происходило около ног учителя. Вы знаете, братья и сестры, это унижение, на которое была готова пойти женщина в присутствии других людей. Она не делала это, вы знаете, где-то, где никого не было. Все это происходило там, где смотрели люди. Вы знаете, вот это вот мужество войти за закрытые двери, вот это вот желание пройти любое утешение, говорят нам о том, насколько глубокой была у этой женщины нужда в прощении. Вот эти вот ее действия говорят нам о том, насколько глубокой у этой женщины была нужда в прощении. То есть настолько сильно ей нужно было прощение от Господа. А больше всего текст Писания говорит нам о том, что с собой, вот этот обет, она захватила что-то, она захватила алавастровый сосуд с миром. Можно спросить вопрос, для чего она с собой его взяла? Братья и сестры, мы делаем предположение, что эта женщина шла с верой, что она получит прощение грехов. В дом фарисея женщина шла с глубокой нуждой в прощении. У нее была очень глубокая нужда, чтобы простили ей грехи, чтобы сняли чувство вины, чтобы долг в 500 динариев великодушный взаимодавец простил. Но шла она туда с верой, что она получит это прощение. Она видела друга мытаря и грешников, она знала, если я к нему приду, если я попрошу у него прощения, невозможно, чтобы такой человек не простил. Христос говорит ей, что вера твоя спасла тебя. Она шла в дом фарисея с верою, что он простит. И вы знаете, что она с собой захватила? Она с собой захватила то, чем бы она могла показать благодарность. Или то, чем бы она могла показать любовь к учителю. Еще раз хотелось бы сказать, братья и сестры, основная мысль повествования, что человек, который по-настоящему переживает прощение грехов, человек, который получает опыт освобождения чувства вины, не остается пассивным получателем прощения. Эта женщина очень захотела показать свою любовь Господу. И любовь она показала тем, что у нее было дорогое масло, благовонное масло, которое она вылила на ноги учителя. Братья и сестры, вы помните, как на прощение отреагировал Закхей? Помните его слова, братья и сестры, что «половину имения моего я дам нищим, если кого обидел, воздам вчетверо». Это тоже была своеобразная реакция на получение прощения грехов человека. Братья и сестры, это была реакция или опыт человека, который получил восстановление разрушенных отношений с Богом. Действительно пережитое прощение не оставляет человека равнодушным. И обязательно будет реакция на этот ответ. Это было у грешницы этого города. А вы знаете, вот фарисей, который пригласил Господа, он выслушал не только притчу, он также должен был выслушать и упрек от Господа. Видишь ли ты эту женщину? Христос вот с таким вопросом обратился к Симону. Конечно, он видел эту женщину. А больше того, именно эта женщина, она очень сильно, или поведение этой женщины сильно возмутило, огорчило и расстроило именно Симон. Начал сомневаться во многом. На примере поведения этой женщины Христос преподает Симону очень важный урок. Но он делает это с напоминанием о том, что упустил сделать сам Симон. Вот такой вот интересный урок он получает. То есть посмотри на эту женщину, и теперь подумай о том, что ты упустил сделать. Вы знаете, братья и сестры, ну все-таки это Восток. И гостеприимство, оно всегда стоит на очень высоком уровне. И когда людей приглашали в гости, существовали, и сегодня, наверное, существуют определенные правила, которых нарушать было нельзя. Существовали определенные правила гостеприимства, которые нельзя было нарушать. И нарушение правил гостеприимства, оно считалось глубоким неуважением к тому, кого ты пригласил. Именно на это обращает Господь внимание Симона. Он говорит, что ноги мои ты не омыл. Вы знаете, это вот именно рельеф Палестины, очень пыльные дороги. Наверное, было очень много пыли, и люди не имели вот такой обуви, которую имеем сегодня мы с вами. То есть, скорее всего, уходили либо босиком, либо в сандалях. И ноги были всегда очень-очень грязные. И поэтому перед входом в дом, перед тем, чтобы возлежать за столом, обычно гостям предлагали таз, в котором можно было бы омыть ноги. А нужно было поприветствовать своего гостя поцелуем. Это тоже был знак гостеприимства и того, что ты принимаешь этого человека в дом. О том, что у тебя в сердце все открыто, это был знак приветствия. И Христос говорит, что ты маслом моей головы не помазал. Точно так вот, наверное, после этих пыльных дорог нужно было как-то привести в порядок вот свою прическу, поэтому омазали волосы оливковым маслом. То есть ничего этого ты не сделал. Неоказание вот этих вот простых и общепринятых правил гостеприимства побуждает нас с вами задать вопрос, а почему Симон пригласил Христа в гости? А вот само повествование или текст вот этого отрывка также позволяет нам сделать предположение, братья и сестры, что Симон, он не был учеником Христа, его не привлекало учение Христа, и пригласил он Христа с одной целью, чтобы проверить его. Симон пригласил Христа, чтобы проверить его, и чтобы найти вот то, в чем возможно было бы обвинить его. Во всем, что происходит, Симон получает очень важный урок. Сказываю тебе, прощаются грехи вот этой женщины многие за то, что она возлюбила много. Кому мало прощается, тот мало любит. Знаете, суть наставления заключается в том, что существует определенная взаимосвязь между опытом прощения и ответом человека или реакцией человека на прощение любовью. Именно об этом Христос говорит сегодня и нам с вами. Существует определенная реакция в том, когда человек получает прощение и любит Бога. Опять очень важно правильно понять прочитанный 42 стих. Очень важно разобраться, что стоит на первом месте, что стоит на втором месте. Стоит ли на первом месте любовь, а потом прощение? Или же все-таки на первом месте стоит прощение, а потом любовь к Богу? А Христос говорит о том, что прощаются грехи ее многие. Кому мало прощается, тот мало любит. Мы с вами делаем вывод, братья и сестры, что на первом месте всегда стоит прощение грехов человека. На первом месте всегда стоит прощение грехов человека или глубокая нужда от человека вот в этом покаянии. Оказание любви – это уже реакция человека, который получил прощение. Вы знаете, притча говорит нам о том, что прощается долг человека. А притча не говорит нам о том, что наградой за любовь будет прощение. Совсем наоборот, что прощение стоит на первом месте. И реакцией человека будет оказание любви к Богу. Поэтому мы с вами делаем такой вывод, братья и сестры, что этой женщине, которой было много грехов, она сильно нуждалась в прощении, искала прощение грехов. Она получила это прощение, и долг был прощен великодушным и благостью того, кому мы ничем не можем выплатить. И Христос говорит, что кому много прощается, тот много любит. А вы знаете, братья и сестры, может быть, как-то спрашиваешь себя иногда вот этот вот вопрос, а где взять любовь по отношению к Богу или где взять любовь по отношению к ближнему? А может быть, кажется, что не здесь нужно начинать вот в том, что говорит нам Христос. Но Христос говорит, что любовь к Богу, глубокая любовь к Богу, она начинается с того, когда мы понимаем глубину своей греховности, и с того, когда мы с вами понимаем, сколько грехов прощает нам Господь. Дело в том, что любовь к Богу – это самое главное качество, которому призывает нас Священное Писание. Любовь к Богу, братья и сестры, это самая наибольшая заповедь в законе. Мы читаем о церкви города Ефеса в книге Откровения, что Христос говорит, что у тебя так много, оставил ты первую любовь твою. То есть его очень интересовала любовь в сердце человека по отношению к Богу. Апостол Павел говорит, что цель нашего увещевания, цель нашего служения – это любовь чистого сердца, доброй совести, нелицемерной веры. Вы знаете, вот в чем может быть наша с вами может быть проблема? Проблема на ответить на вопрос, если есть недостаток в любви к Богу, Если есть недостаток в любви к ближнему, где нужно искать корень? Если есть недостаток в любви к Богу, если есть недостаток в любви к ближнему, где нужно искать корень? Если смотреть на эту притчу, братья и сестры, скорее всего, мы еще с вами не познали, что значит быть прощенным Богом. Христос говорит, кому мало прощается, тот мало любит. Вы знаете, поведение Симона говорит ли нам о том, братья и сестры, что вот его долги, его количество грехов можно было оценить всего в 50 динариев? Говорит ли его поведение о том, что его вина перед Богом незначительна? Можно этот же вопрос задать по отношению к себе. Если нет в сердце любви к Богу, значит ли это, братья и сестры, что я Богу должен только 50 динариев? Братья и сестры, еще раз хотелось бы сказать, скорее всего, мы еще с вами не в полной мере столкнулись с глубиной греха в своей жизни. Для того, чтобы глубоко любить Господа, необходимо пережить глубокое прощение грехов. Для этого не нужно становиться грешником, а для этого нужно просто, наверное, внимательно взгляда на свою жизнь. И мы обязательно увидим множество грехов и обязательно увидим нужду в прощении. И вот также эта притча говорит нам о том, что большим препятствием к тому, чтобы видеть себя перед Богом, является самоправедность человека, довольство собой, но всегда препятствует тому, чтобы вы могли увидеть себя. Еще Христос сказал этой женщине: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». А вы знаете, вот так часто бывает в нашей жизни или вообще в жизни людей, что люди обладают многим, они имеют мира. Ну вот мы с вами говорили об этой женщине, ее, может быть, образ жизни такой своевольный, может быть, жила как хотела, деньги у нее были, могла себе позволить приобрести вот этот вот алавастровый сосуд с драгоценным маслом. Может быть, многое было, друзья, еще что-то, может быть, было. А Господь говорит, мира-то не было. А что бы мы с вами ни делали, братья и сестры, мир дает Господь. И мир, это, братья и сестры, всегда результат того, когда наши грехи прощаются перед Богом. Вот сегодня у нас с вами вечеря Господня. И сегодня в центре нашего внимания наш Господь Иисус Христос, который для нас совершил, братья и сестры, я верю, очень-очень многое. И может, действительно, в сердце ну, как-то уже утратилась эта любовь или как-то притупилась вот эта вот любовь к Богу. Не так мы думаем о Боге. Может быть, на ближних мы смотрим с каким-то раздражением. А давайте мы сегодня ну, просто подумаем о нашем Господе и подумаем о себе. Вот просто о себе подумать для того, чтобы увидеть, братья и сестры, что все-таки есть где-то в сердце вот эта вот глубокая нужда в прощении наших грехов. А мы нуждаемся в этом каждый день. Каждый день нуждаемся в том, чтобы Господь прощал нам грехи наши. Можем с вами вспомнить нашу прошлую жизнь, сколько Господь простил нам грехов. И может быть это вот воспоминание, чтобы как-то вот возбудило по-новому нас с вами, братья и сестры, осмотреть нашего Господа, и чтобы оказывать Ему глубокую любовь. Пусть Бог нас благословит в этом. Аминь. Я приглашаю вас к молитве, какое желание помолиться, пожалуйста.